Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Книга Откровения, 3 глава. И прочитаем сегодня первых 6 стихов из этой главы. Книга Откровения, 3 глава. Иоанн продолжает передавать нам то, что попросил сделать его Иисус Христос, когда он был на острове Патмос за Слово Божие, за свидетельство Христово. Он был сослан туда, потому что был верен Богу, и тогда были гонения, и Иоанн там видит видение. Иисус Христос предстает перед ним и дает ему серьезнейшее послание церквям. «И ангелу Сардийской церкви напиши». Так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Огромные расстояния в космосе просто невозможно себе представить. Иногда мы настолько сосредоточены на небольших расстояниях на нашей планете, которая очень мала по сравнению с галактиками и Вселенной, нам порой тяжело, даже страшно себе представить, насколько огромен космос. Ближайшей звездой к нашей планете, исключая Солнце, является Проксима Центавра или Альфа Центавра, и также его называют красным карликом. Она расположена на расстоянии 39 триллионов километров. Такие огромные расстояния астрономы решили свести к более простой мере измерения – световым годам. То есть за один световой год луч света проделывает расстояние в 9,2 триллионов километров или 9,2 умноженных на 1 с 12 нулями. За один год луч света проделывает расстояние огромное. Таким образом, до ближайшей к нам звезде Альфа Центавра расстояние 4,2 световых года. Так легче представить. Если вы в буквальном смысле пошлете луч от фонарика в сторону Альфа Центавра, то там на Альфа Центавра, если там кто-то был живой, увидел этот луч через 4,2 световых года. Еще немножко некоторые цифры расскажу вам просто, какая громадная Вселенная. Центр нашей галактики находится на расстоянии 30 тысяч световых лет. Диаметр Млечного Пути – 100 тысяч световых лет. Ближайшая к нам спиральная галактика, знаменитая галактика Андромеды, удалена от нас на 2,5 миллиона световых лет. Галактика треугольника М33 располагается в 3,14 миллионов световых лет от нас и является наиболее удаленным объектом, видимым невооруженным глазом. Ближайшее скопление галактик, скопление Девы, удалено на 59 миллионов световых лет. Гравитационная аномалия Великий Аттрактор располагается на расстоянии 150-250 миллионов световых лет. И последняя цифра. Великая стена Слоуна, одно из крупнейших образований во Вселенной. Чтобы свет преодолел ее из конца в конец, потребуется около миллиарда лет. Миллиарда лет. От Солнца к нам приходит луч света за всего лишь 8 минут и 20 секунд. Этот луч проделает расстояние в 150 миллионов километров. И в масштабах Вселенной это вообще очень близко, это прям рядышком, прям вот пройти до остановки. Теперь, если, скажем, ближайшая звезда, Проксима Центавра, которая находится на расстоянии 4 световых лет, год назад взорвалась, представьте, эта звезда год назад взорвалась, то мы увидим, что она взорвалась только спустя 3 года. То есть 3 года мы будем видеть эту звезду, как будто бы она в целости и невредимости. То есть мы будем 3 года думать, что звезда еще целая. Эта иллюстрация хорошо показывает ситуацию в некоторых церквях. Они светят, отражая свет былой славы, тогда как сами уже умерли. Они держатся только за счет видимой репутации, которая на самом деле просто обычная показуха. Такой церкви была церковь в Сардисе. У нее была репутация живой, тогда как она сама была уже давно мертвой церковью. Можно проследить эту духовную спираль или падение. Это падение. Помните, мы говорили с вами, если мы посмотрим на Ефес, сначала церковь в Ефесе, она оставляет первую любовь. Затем церковь в Пергаме, она становится на путь компромисса с лжеучениями. Далее идет Фиатир, она превращается в мирскую или развратившуюся церковь, где в церковь входит сплошь и рядом грех и разврат. Далее, после Фиатира, это Сардийская община. В этой церкви доминировали лжеверующие. В этой церкви было много неверующих и очень мало настоящих истинных верующих людей. Мы проследим по обычному плану, который мы применяли к другим посланиям. Мы с вами посмотрим это послание, которое я вам прочитал, эти 6 стихов, и план будет очень простой. Мы посмотрим с вами на получателя послания, мы поговорим с вами о покровителе, мы услышим претензию покровителя к церкви, мы услышим повеление, мы услышим предостережение и поощрение. Итак, получатель, покровитель, претензия, повеление, предостережение и поощрение. Давайте посмотрим на первый стих, и здесь сразу же мы видим, кто же получатель этого послания. «И ангелу Сардийской церкви напиши». Скорее всего, церковь в Сардисе, как и другие, была одна из дочерних церквей Ефеса. Помните, мы говорили с вами, апостол Павел создал церковь в Ефесе, но потом, скорее всего, из этого города, из этого большого города, Евангелие распространилось по всей Азии, и она достигла многих других городов. Поэтому все остальные церкви, скорее всего, они были дочерними церквями от Ефесской церкви. Сардийская церковь, она образовалась в результате проповеди Евангелия, скорее всего, миссионерами из Ефеса. В самом послании Сардийской церкви мы не находим что-либо о гонениях, которые испытывала эта церковь. Да и зачем вдруг сатане беспокоиться по поводу мертвой церкви? Сардийская церковь страдала, но не от гонений, а от духовного разлагающегося равнодушия. В этой церкви могло быть все, что ведет к смерти. Ложные доктрины, лжеучителя, распутная жизнь членов церкви. Удивительно то, как судьба города Сардиса очень похожа на судьбу самой церкви. Город Сардис был один из самых великих городов древнего мира и столицей фантастически богатого Лидийского царства. Царем этого царства был некий Крезе. Так звали этого царя. Он был очень богат, баснословно богат. Даже появилась такая пословица или такая метафора, когда хотели охарактеризовать какого-то человека, его богатство, они говорили «богат, как Крезе». Сардис разбогател в основном на добыче золота. Это золото добывали в протекающей рядом реке Пактол. Археологи нашли среди руин Сардиса сотни тигелей. Вы знаете, это такие приспособления из огнеупорного материала, в котором выплавляли материалы золота, выплавляли примеси из золота. Таким образом, в Сардисе было распространено вот эта вот выплавка золота. Скорее всего, там и изобрели золотые монеты. Также в Сардисе производили шерсть и одежду. Именно там был открыт секрет покраски шерсти. Географически Сардис располагался на одной из самых важных дорог, которая вела в прибрежные районы Западной и Восточной Азии. И вы знаете, когда город стоит на больших дорогах, которые связывают с другими развитыми городами, от этого город получает определенную экономическую прибыль или выгоду. Город был построен на нескольких холмах, которые являлись переходом от нижнего уровня к более высокому уровню горы Тмол. Можно сказать, если я могу вам это описать или представить, представьте себе холмы один выше другого, и заканчивается очередной холм потом пиком, остроконечным пиком, горным пиком, с другой стороны очень узкий путь и далее обрыв. Таким образом, город располагался на плато нескольких холмов, что делало город фактически неприступным. это неприступность города, это невозможность его завоевать, она в конечном итоге стала причиной падения этого города. Город был дважды захвачен, первый раз персами, второй раз Антиохом Великим. В обоих случаях жители чувствовали себя настолько безопасно в своей крепости, что забыли поставить часовых, чтобы следить за склонами гор. Говорят, что даже ребенок мог защитить город при такой атаке, но так как никто не следил за склонами гор, завоеватели беспрепятственно забрались и захватили этот город дважды. После этого Сардис уже никогда не восстановил свою былую славу и независимость. Главным богом города была богиня по имени Кибелла, матерь богов. Особое ударение в религии Сардиса уделялось на способности Бога давать жизнь мертвому. Они ссылались на то, что неподалеку находились два источника горячей воды. Эти источники воды били из-под земли, и поэтому жители этого города думали, что там есть некий Бог в подземном царстве, который управляет всей вселенной, и там в этой преисподней живет Бог, который может давать жизнь. То есть он правит вселенной из подземного мира. Таким образом, жители города поклонялись идолу, который якобы дает жизнь, тогда как в городе была церковь истинного Бога, которая была мертва. И знаете, Господь не прошел мимо эту церковь. Господь неравнодушен к ситуации. Он готов взяться за самое гибельное дело и исправить ситуацию. Наш Господь чудесен. Когда мы читаем это послание, прежде всего, вы должны понимать, что вся Библия об одном герое, этот герой Бог, не человек. Каждое послание, каждая страница Писания, она должна превозносить нашего великого Бога. Он главный герой. Поэтому, когда мы читаем это послание, мы должны с вами больше и больше видеть замечательный характер Христа, то, как Он исправляет церковь, как Он хочет реанимировать эту церковь, как Он заботится о той церкви, на которой мы бы уже с вами давно поставили крест. Посмотрите, как обращается покровитель к церкви. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Имеющий 7 духов Божьих. Так уже был представлен Христос в 1 главе 4 стихе. Возможно, это связано с текстом из пророка Исаии, который говорит о Христе, который был помазан. И дальше я прочитаю Исаия 11:2. «И почиет Дух Господень». Если мы будем считать, сколько раз идет описание у пророка Исаии Духа Святого, вы увидите, это 7 описаний. «И почиет на ком? На Христе Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть пророк использует 7 разных описаний Духа. Это также может указывать на символическое описание Духа Святого как семисвечника. Вы знаете, у евреев был семисвечник, это еврейская минора. Может быть, это связано как-то с этим. Но, скорее всего, здесь в число 7 заложен смысл полноты. Иисус, послушайте, это очень важно, представлен в каждой поместной церкви через полноту действия Духа Святого. Иисус Христос реально находится на небесах, физически во плоти. Вы знаете, что Он воскрес, и Он в теле, которая будет вечна, которую мы будем вечно видеть в небесах. Но Духом Святым Он реально в полноте присутствует в каждой поместной церкви. В 1 стихе Иисус также описан как тот, кто имеет не только 7 духов, но и 7 звезд. 7 звезд – это 7 посланников или 7 старейшин, которые должны были передать своим церквям эти послания. Таким образом, мы видим, как Христос осуществляет свою волю через благочестивых служителей церкви, через благочестивое руководство. Интересно, что как представляет себя Христос в церкви, не содержит в себе даже намека на серьезность проблемы в Сардисе. Ожидается увидеть Христа судьей, с мечом, с пылающими глазами, как это было к другим церквям. Ведь церковь мертвая, надо ее перепугать до смерти. Может быть, тогда она начнет как-то изменять свой курс, покаяться и возродиться. Но здесь мы видим совершенно по-другому Иисус представляет себя. Христа невозможно поместить в рамки нашего представления. Когда мы думаем, что Он должен поступать вот так, Он поступает совершенно по-другому. И смотрите, Он себя представляет как тот, кто обладает полнотой Духа Святого. Это должно было помочь понять, скорее всего, Сардийской церкви то, что они потеряли, это живительную поддержку Духа Святого. Дух Святой сообщает жизнь церкви, и Он обращается к церкви и говорит: «Я тот, который помазан, или тот, который держит семь духов, полноту Духа Святого». Это жизнь в Духе Святом. Но Сардис, вы мертвая церковь. Вы пренебрегли действием Духа Святого. Вы угашали действие Духа, вы противились Духу истины, и Дух оставил вас. Но я обращаюсь к вам, и я хочу, чтобы тот остаток верующих начал действовать. Я хочу восстановить церковь. Лишенные действия Духа Святого, они умерли, церковь наполнилась неискупленными людьми. После указания на получателя и покровителя звучит ясная претензия Христа к этой церкви. Посмотрите в первом стихе: «Знаю твои дела». Он говорит «знаю». Вы помните, когда мы разбирали это слово «знаю»? Это не «знаю» человеческое. Это «знаю» не построенное на опыте, когда мы с вами постигаем все больше и больше, исследовав предмет. На самом деле здесь идет речь о божественном знании Христа. Это особое слово, которое показывает божественное действие Христа. «Знаю в полноте, на 100%, абсолютно на 100%, у меня есть правильная оценка, я знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Посмотрите вторую половину второго стиха. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Ты носишь имя. Речь идет о репутации, которая была у церкви. Интересно. Хотя церковь внешне выглядела духовной, хотя церковь внешне выглядела как бы живая, и среди многих людей, если бы вы спросили в округе у других церквей, они бы сказали: да, Сардийская церковь – живая церковь. На самом деле Сардис был мертв, как и некоторые церкви сегодня. Они давно стали мирскими, стали разлагаться как труп. Они наполнены неверующими людьми, которые играют в церковь и притворяются настоящими людьми. И, кстати, нам нужно проверять себя. Может быть, это история про нас. Может быть, некоторым из нас нужно покаяться, потому что мертвая церковь, она состоит из мертвых людей. Не может мертвая церковь состоять из живых людей. Поэтому в конечном итоге мертвая церковь показывает, стрелка показывает на лично каждого члена церкви. Нам нужно проверять себя. Мы не должны выезжать на заслугах в прошлом. Мы не должны уповать на свет, который мы бросили 5 лет назад. Мы должны возрастать, проверять и бороться с грехом. И знаете, духовная смерть всегда связана с грехом. Это еще началось в Эдемском саду и продолжается до сих пор. Грех сеет смерть. Павел называет грех жалом смерти. И сегодня Руслан читал послание Иакова, и вы помните, там говорится также, что сделанный грех рождает смерть. Не думайте, что верующие люди или церковь застрахованы от этого. Иногда мы опять же покрываем благодатью безалаберность нашей духовной жизни. Мы думаем, что благодать покроет все, и мы можем просто жить, согрешая иногда, не обращая на это внимания. Но послушайте, каждый грех добавляет в вашу чашу жизни очередную каплю смерти. И когда-то этот яд может отравить вас. И это может распространяться в церкви. Апостол Павел в послании к Ефесянам очень ясно показывает логическое следствие греха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Все человечество погрузилось в смерть духовную по причине, что в Адаме все согрешили. Но послушайте, люди в церкви от этого не застрахованы. Да, это не значит, что мы потеряем спасение. Но знаете, это очень тонкая грань, где мы должны говорить очень осторожно. Когда мы говорим «спасены, спасены навеки», это не должно нас привести к безалаберному отношению к греху, потому что грех порождает смерть. В Коринфянской церкви были люди, которые безалаберно относились к вечере, и они стали умирать. Да, эти верующие люди, если они верующие, они спасутся, как головня из огня. Но послушайте, нехороший финиш жизни. Умереть, называя себя верующим, спасенным, но при этом спастись, как головня из огня. Церковь в Сардисе была похожа на краеведческий музей. В таком музее представлены животные, которые выглядят как живые, но они просто чучело, набитые сеном. Церковь в Сардисе была похожа на музей восковых фигур, где стоят люди в полный рост, улыбаются, смотрят на вас, но при этом их сердца не бьются, их глаза из стекла, их тела из воска. Они лишены жизни. Грех убил церковь в Сардисе. Подумайте об этом, насколько опасен грех, если он смог убить церковь. Церковь находится в опасности, когда она больше озабочена о внешних ритуальных формах, чем о внутреннем духовном состоянии. Церковь находится в опасности, когда мы начинаем заботиться больше о том, чтобы проповедовать мораль, правильные нормы поведения в этом мире, но не живое Евангелие, которое может возрождать людей. Церковь находится в опасности, когда мы начинаем переживать больше о материальном, чем о духовном. Церковь находится в опасности, когда мы больше заботимся о том, как оценивает нас мир, как оценивают нас внешние люди в мире, как оценивают нас люди в церкви, но не то, как оценивает нас Бог. Мы ценим репутацию среди людей, но мы часто забываем, а как же оценивает нас Бог? Церковь находится в опасности, когда в ее среду привносятся принципы бизнеса, которые ориентируют церковь на быстрый результат, а не на то, чтобы прежде всего быть верными в исполнении к тому, чему призвал нас Господь. По большому счету, если церковь мертва, то уже не имеет значения, какая у нее репутация в мире, какое у церкви здание, как много в ней людей, какие красивые песни там поются. Это не имеет значения, какие ораторы там проповедуют с кафедры. Если церковь мертвая, все остальное не имеет никакого смысла. Если нет жизни, все теряет смысл. Церковь в Сардисе была испытана на основании ее дел. Иисус говорит, знаю твои дела. Смотрите, как Иисус отзывается о делах церкви, вторая половина второго стиха. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». То есть в глазах людей дела в этой церкви устраивали людей, но в глазах Бога эти дела были никудышны, они были несовершенны. Почему? Потому что мы знаем, что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Для Бога важно не просто дела. Для Бога важны мотивы, по которым делаются эти дела. И в этом смысле неверующие люди, они не могут угодить Богу. Даже если собрать людей, неверующих людей, которые будут очень благосклонны к Богу, которые выучат Библию, и они будут петь очень стройно псалмы. Если мы соберем этих людей и попросим, чтобы они старались терпеть друг друга, и чтобы они начали делать добрые дела, то все эти добрые дела ничто не значат перед Богом. Почему? Потому что Бог хочет, Он оценивает дела, которые должны делать возрожденные сердца, или которые будут мотивированы возрожденными сердцами. Когда Он говорит о том, что я вижу, что твои дела несовершенны, это значит, смотрите, возьмем два человека, один верующий, другой неверующий. И тот спотыкается, и этот живет в грехе. Но когда Бог смотрит на жизнь верующего человека, Он смотрит на нас через призму Христа. Почему? Потому что наша жизнь приправлена ароматом веры и приправлена верой в заместительную жертву Христа. Таким образом, когда Бог смотрит на нашу несовершенную жизнь, на наши несовершенные дела, все равно Он видит мотив веры, Он видит, что мы мотивированы верой в Христа. Он видит возрожденные сердца, и Он принимает эти дела, и Он говорит «совершенно». По-человечески наши дела несовершенны, но через Бога все становится совершенным. Теперь, когда неверующий человек пытается угодить Богу, то он представляет себя без Христа. И Бог смотрит и сравнивает со Христом, с праведностью Христовой, с совершенными делами Христа. И когда Он сравнивает дела неверующих людей и дела Христа, Он видит, что они далеко-далеко от совершенства. Поэтому Он говорит, «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Почему? Потому что большая часть этой церкви были неспасенные верующие. если в сердце нет веры в Христа, если ты не смирился пред истиной Евангелия, если ты не согласился, что только в одной личности ты можешь быть угоден Богу, ты услышишь свой адрес, ту же самую оценку, ты мертв, и я не нахожу, чтобы твои дела были совершенными. Ветхозаветный Самсон, вы помните этого героя с длинными волосами, с большими мышцами, который мог очень просто взять огромные ворота города и отнести на вершину холма. В конечном итоге Далида, эта женщина, с которой он связал свою жизнь, выведала этот секрет, ему отрезали волосы, и он лишился жизни не потому, что он лишился волос, а потому, что он ослушался Бога. И представьте этого человека, внешняя его репутация, все тот же Самсон, все те же мышцы. Но его связали филистимляне, выкололи ему глаза, и он закончил жизнь, в конечном итоге он был убит под завалами этого здания, где все собрались, филистимляне. Таким образом, можно сказать, что церковь в Сардисе, она была похожа на этого героя из Ветхого Завета. Человек с тем же именем, который потерял силу. Но Господь не останавливается только на том, чтобы сказать Сардийской церкви о своей претензии. Он хочет, чтобы жизнь вернулась в церковь, поэтому Он повелевает остатку живых верующих в церкви. Посмотрите, второй стих начинается: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Третий стих: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Эти два повеления, одно в начале второго стиха, второе в начале третьего стиха. Здесь мы видим с вами пять реформирующих шагов, пять шагов, которые могут вернуть церковь к жизни. Иисус не ставит крест. И может быть сейчас кто-то слушает меня по записи мою проповедь, и вы находитесь в церкви, которая мертвая, и вы опустили руки. Посмотрите на эти пять реформирующих шагов. Что вам делать в церкви? Махнуть рукой и бросить эту церковь? Уйти в другую, где все хорошо, и критиковать эту церковь? Мы не видим такого совета. Мы не слышим, что Иисус бы дал такой совет. Смотрите, что Он говорит. Первое – бодрствуй. Он обращается к этому остатку и говорит: бодрствуй. Они не должны были быть равнодушными и плыть просто по течению. Они, эти верующие люди, этот остаток, должны были противостоять греху в церкви. Те немногие верующие, которые были в этой церкви, должны были прилагать усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Они должны были стать бдительными и не спать, как спала охрана, когда город Сардис был захвачен. Кстати, слово «бодрствуй» – очень понятное слово этой церкви. Они помнили эту историю, когда Сардис был захвачен, когда стражи спали. И в этом смысле есть очень хорошая параллель. Вот как город потерпел поражение. Почему? Потому что вы спали, когда нужно было охранять. Так и сейчас церковь терпит бедствие, потому что вы, верующие, не бодрствуете. Вы должны бодрствовать. Вы должны идти против течения. Они должны были стать бдительными и не спать. Второе. И утверждая прочее, близкое к смерти. Слово «прочее» указывает на духовное. Христос вдохновляет истинных верующих продолжать раздувать духовный огонь в среде церкви. Да, Сардис, ты мертв, но не в абсолютном смысле. В твоей среде есть благодатный остаток людей, который может раздуть духовный огонь. Как это делать? Третий стих. «Вспомни, что ты принял и слышал». Они должны были вернуться к истине Слова Божьего. Они должны были вспомнить Евангелие и учение апостолов. К тому времени Новый Завет был закончен. Книга Откровения завершена, потому что Иоанн закончил книгу Откровения. Таким образом, церковь в Сардисе могла иметь все послания апостола Павла. И им нужно было вернуться к ортодоксии. Им нужно было вспомнить учение, о котором говорил апостол Павел всем церквям. И это должно было реанимировать церковь. Говоря словами апостола Павла, они должны были вспомнить преданные им однажды. И дальше четвертый шаг. И храни, храни. Вернувшись к истине, они должны были хранить. Другими словами, исполнять. Не просто вспомнить, не просто вспомнить здравые доктрины Писания, но начать эти доктрины Писания применять в своей жизни. Иначе это будет все бесполезно. И последнее. И покайся. Искреннее покаяние должно было сопровождаться исповеданием греха и отвращением от всего того, что убило церковь. Оздоровление должно было начаться с настоящих верующих людей. Они не должны были показывать на мертвых людей и судить их. Они должны были начать с себя. И, может быть, сейчас вы чем-то недовольны в нашей церкви. На самом деле, скажу вам по секрету, нет ни одной совершенной церкви. Есть церкви, которые идут правильным курсом, есть церкви, которые идут неправильным курсом. Так вот, если церковь идет правильным курсом, даже если она вот в этой точке находится, рано или поздно она придет сюда. Будет постоянное совершенствование, это хорошо, если есть правильный курс. Но если церковь идет неправильным курсом, у них нет здравых доктрин, не проповедуется слово, то с каждым годом церковь будет все дальше и дальше удаляться от правильного состояния, от здравого состояния. Если ты видишь, что в нашей церкви здравый курс, но ты чем-то недоволен, начни разбираться с собой. Начни разбираться с собой. Может быть, тебе нужно исправить что-то в своей жизни. Как тогда Иисус повелевал этому остатку покаяться, может быть, тебе нужно в чем-то покаяться и начать прилагать усилия для того, чтобы сделать лучше в церкви, а не стоять в стороне и критиковать, что тот делает неправильно, тот неправильно поет, тот неверно проповедует, здесь все неправильно организовано и так далее. Не превращайся в критикана. Позавчера я разговаривал с братом, нашим братом. Вы помните Пашу, который сейчас учится в Ленинграде? Молодой, высокий человек. У меня с ним есть постоянная связь по скайпу. И он попросил меня каждую неделю с ним встречаться в скайпе для того, чтобы помогать ему в духовной жизни. Я согласился и не знал, что это будет мне стоить определенных сил. Но я рад этому. И каждую пятницу мы связываемся и час-полтора, иногда мы молимся прямо в скайпе с ним. И он мечтает и ждет, не дождется, когда вернется в нашу церковь, приедет летом. Так что вы знаете, что есть такой человечек, который уверовал в нашей церкви, принял крещение в Питере, но всем сердцем любит нашу церковь. И я стал задавать ему вопросы. Я говорю: слушай, Паша, ну ты как? Где ты? Ты в какой-то церкви? Ты определился с какой-то церковью? Ты же там учишься, еще не один год будешь учиться. Нет, я просто хожу по церквям, смотрю. Я говорю: слушай, у тебя проблема. Но когда он мне начинает рассказывать о церкви, он говорит: ну, такая проповедь была, ну, такая низкая, и пастор здесь неверно сказал. Я говорю: слушай, ты в церковь ходишь как в театр, оценить, сделать вывод, раскритиковать и все. Не забудь, церковь – это живая семья. Тебе нужно перестать занять позицию критики, но подумать о том, как ты можешь помочь этой церкви. Поэтому прекрати критиковать, определись с церковью, стань ее членом и начни служить в ней, чтобы созидать дух любви и взаимоподдержки, и взаимопонимания. И в этом совете мы нуждаемся все с вами. Все, каждый, потому что каждый из нас, нету ни одного без греха. Каждый в чем-то несовершенен. Но если мы примем это увещевание, и подобно этим людям в Сардисе, разберемся, начнем разбираться своими грехами, начнем применять Слово Божие в нашей жизни, служить друг другу, вы увидите, что церковь получит только приращение и рост. Не превращайтесь в критиканов. Не превращайтесь в тех людей, которые знают, как правильно жить, которые знают, какие правильные советы давать, но при этом сами не хотят и пошевелить пальцем. Итак, 5 шагов реформации и возрождения церкви должны были принести огромную пользу, и они полезны сейчас. И дав вот этот алгоритм действий, Иисус предостерегает церковь. Вместе с советами приходит серьезное предостережение. Посмотрите 3 стих, 2 половина. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать». Тать – это вор. «Я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Интересно слышать в адрес церкви, что церковь слышит предостережение о том, что Иисус придет. На самом деле, интересно, мы, наоборот, ожидаем, это сладостное ожидание, что Христос к нам придет. Но интересно, иногда ожидание прихода Христа даже для верующих людей может быть не сладостным. В том смысле, как Иисус, это будет, если ты, если же не будешь бодрствовать, то я приду как вор. Как это уже не раз случилось с городом. Это произойдет с тобой, я приду как вор. Интересно, что каждый раз, когда Господь в Писании представляет свой приход, таким образом Он хочет сказать о неизбежности приближающегося суда. И здесь Он говорит не о втором пришествии, а о приближении суда конкретно к этой сардийской церкви. Церковь, слушай, если не покаетесь, если вы остаток не начнете бодрствовать, если вы не начнете созидать церковь, идти против течения, я приду как вор, ты не будешь ожидать, и я начну разбираться с тобой, я буду судить тебя. В некотором смысле это серьезное предупреждение всем мертвым церквям сегодня. Единственный способ избежать этот суд – это покаяние и возвращение к истине. Но при всем при этом Иисус даже в такой церкви замечает хорошее. Еще раз, нам нужно учиться от Христа. Когда мы исправляем друг друга, братья и сестры, у каждого есть что-то положительное, на что мы можем обратить внимание. Я говорю о верующих людях. Смотрите, даже в мертвой церкви Иисус находит причину для похвалы. 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Среди этой мертвой церкви, наполненной невозрожденными христианами, было несколько человек, подобных живым цветам, растущим посреди пустыни. Это было от Бога. Так Господь поступал и раньше. Вспомните Израиль, наполненный мертвых духовно людей, неверующих в Бога, но там был всегда остаток верных людей. Так действует и здесь Бог. Он сохранил некоторых живых людей в этой церкви. Это было несколько смиренных посреди гордых, несколько не от мира посреди мирских, несколько искренних посреди лицемеров, несколько живых посреди мертвых. Иисус описывает их как тех, которые не осквернили одежд своих. Другим словом, вот это слово «не осквернили», «не запятнали», «не вымазались», «не окрасились» – это понятие было хорошо известно сардийским верующим. Они жили в городе, где изобрели то, как окрашивать шерсть и ткань. Так вот, есть несколько, которые сохранили свои одежды. Те люди не окрасили одежду, то есть свой характер, свою личность грехом. Грех не стал привычным в их жизни, они продолжают бороться с грехом. Поэтому Христос обещает им, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. В те времена белые одежды были связаны с разными моментами. Белые одежды одевались, когда что-то значимое праздновалось. Белые одежды одевали победители в каких-то войнах. Они одевали белые одежды. Белые одежды одевали на брак, когда заключались браки. Белая одежда в Писании очень часто указывает на чистоту. Эти люди будут носить одежды святости. Подумайте, святости, как ангелы на небесах, и как сам Иисус Христос. Иисус Христос нас встретит в белой одежде, этот белый подир. И также мы будем с вами облечены в белые одежды. И заканчивает Господь поощрением. Последнее поощрение. Поощрение побеждающим. Побеждающий облечется опять в белые одежды. Побеждающий – это не кто-то суперверующий. Это не суперпрофессионал с накачанными духовными мышцами. На самом деле побеждающий – это каждый верующий. Вы должны понять. Каждый верующий, который хранит веру в Христа, в котором есть Дух Святой, он уже в глазах Бога побеждающий. Побеждающий – это все настоящие верующие. Так вот, они будут одеты в белые одежды, чтобы участвовать в брачной вечере с Агнцем. Белая одежда будет символизировать чистоту, таинство брака церкви со Христом и победу. Победу над грехом, смертью и сатаной. Когда Олег рассказывал о победе, о этих машинах с этими пулеметами, не то что в Самаре празднуют победу. Интересно, я вспомнил про Македонского, который победил, можно так сказать, весь мир, но не смог одержать победу над собой. Историки говорят, что он был гомосексуалистом, пьяницей, развратником и умер очень рано. Человек победил весь мир, но не мог победить себя. Так вот, на самом деле победители, в полном смысле слова, по-настоящему победители, не те, которые 9 мая празднуют и хвалятся своими заслугами, при всем уважении к этим людям, которые защитили нашу Родину, в глазах Бога победители – это те, которые могут победить грех в своей жизни и жить практически святой жизнью. Вот это настоящие победители. Посмотрите окончание 5 стиха. Он заканчивает поощрение. «И не сглажу имени его, кого его, этого победителя, из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Интересно вот это слово «изглажу имя его». Некоторые используют этот текст для того, чтобы доказать, что имена некоторых верующих могут быть изглажены из книги жизни. Это неправильное объяснение. Во времена Иоанна правитель города хранил информацию о всех жителях города в специальном таком реестре или регистре города. Туда записывали всех жителей города. И если этот житель города совершал серьезное нарушение, убийство, или он умирал, его вычеркивали из этого реестра. Но здесь мы видим другое. Христос говорит, что «у меня так не будет». Царь Небес обещает никогда не вычеркивать имена христиан из книги, в которой были записаны их имена от создания мира. Интересно, эта книга в Откровении дальше, в 13 главе, называется «Книгой жизни Агнца, закланного от создания мира». Иными словами, каждый верующий, который еще даже не родился, еще в вечном прошлом был записан в книгу жизни Агнца, который был уже запланирован, чтобы быть закланным от создания мира. Таким образом, почему мы не будем изглажены из книги жизни? Потому что верующие люди никогда не умрут. Вычеркнуть можно только мертвых. Но кто живет, тот будет всегда в книге жизни. Какое ободрение для Сардийской церкви. Да, вы мертвы, но если вы покаетесь, вы оживете. И я вас никогда не изглажу из книги жизни. Но наоборот, он говорит, исповедую имена пред Отцом и пред ангелами Его. Потрясает не то, что мы можем исповедать Христа здесь на земле, а потрясает, что Иисус будет исповедать наши имена пред ангелами и пред Своим Отцом. Представьте, Иисус провозгласит ваше имя, вы получите новые имена, которые будут говорить о качестве вашего возрождения, и Он назовет вас по этим именам в присутствии Бога Отца, торжественно, не стесняясь, не стыдясь, для радости ангелов и для славы Божией. И заканчивает Иисус Христос 6 стихом. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Он не просто имеет в виду слышать, он имеет в виду услышь и начни меняться. Начни применять эти истины, которые я сказал. Реформируй церковь, начни действовать, прилагать усилия в борьбе с грехом. Что же случилось с церковью в Сардисе? Я думаю, это хорошее окончание будет проповеди. Услышали ли эти люди это повеление Христа, это предупреждение Христа? Мы знаем, что один довольно известный человек по имени Мелито нес служение в Сардийской церкви спустя несколько десятилетий после того, как Иоанн написал это послание. Этот Мелито, он был известным апологетом, который в письменных трудах защищал христианство. Также этот Мелито, он один из первых написал на книгу Откровения комментарии, и этот Мелито был пастором Сардийской церкви. Это дает нам надежду полагать, что после предупреждения ситуация в Сардийской церкви изменилась, потому что десятки лет спустя там был служитель, который влиял и проповедовал Евангелие. Итак, в этом есть большая надежда. Мы видим, как Божье Слово оживляет церковь. Даже когда нам хочется махнуть рукой, даже когда у нас нет никаких оснований думать, что что-то изменится. Такое часто бывает. Когда мы смотрим на наших детей, они ведут себя и продолжают вести себя неправильно. Когда мы смотрим на некоторых людей в церкви, мы думаем, когда же он изменится. Когда мы смотрим на себя, сколько же можно мне наступать на те же грабли. Когда мы смотрим на другие церкви, послушайте, не ставьте крест. Если человек жив и Слово Божье звучит, Бог может восстановить этих людей. Он может изменить, Он может реформировать. Окончательное слово не за нами, за Христом. Поэтому я хочу вас вдохновить быть оптимистами, а не пессимистами. Братья и сестры, не спешите судить другие церкви, какие бы там проблемы ни были. Потому что Бог может послать посланника в город Сардис. И этот посланник скажет слово, и церковь покается, и она восстановится. И ему будет за это слава. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю за нашу церковь, благодарю за каждого человечка, который пришел сегодня на собрание. Я благодарю Тебя за то, что у нас есть драгоценное слово, которое живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Мы благодарим, что Ты показываешь нам свой характер, что Ты, Христос, который берешь самые, казалось бы, безнадежные проекты и восстанавливаешь. Господь, я вижу, что Ты можешь действовать даже через маленькую группу людей в церкви. Когда в церкви нет никакой надежды, и Ты берешь это малое, вдохновляешь их, и они посвященно начинают служить и восстанавливают. Господь, дай нам также слышать Твое Слово, разбираться прежде всего со своими грехами, чтобы быть способными менять вокруг других людей. Благослови нашу церковь, Господь. И прости, если мы не славим Тебя. Прости нас, если наша жизнь в определенных сферах не соответствуют Твоей истине. Мы просим Тебя, Господь, поддержи нас и веди правильным курсом. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.